Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 19-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Пятидесятницы. Ближайший праздник Пятидесятницы будет праздноваться 27 мая. Весь нынешний учебный год, как мы и говорили в наших предыдущих передачах, мы посвящаем разбору тех богослужебных текстов, которые услышим на службе этого праздника. Сегодня мы обратимся к седальну по Полиелее. На предыдущих занятиях мы говорили, что Полиелей – та часть всеночного бдения, всеночное бдение, богослужение, которое совершается накануне праздника вечером. Так вот, Полиелей – та часть всеночного бдения, которая начинается с пения 134-го и 135-го псалмов. В современной приходской практике, как мы говорили, это только отдельные стихи из этих псалмов. Затем поется величание. После этого, во время кождения храма, совершается пение избранного псалма. Разбор его мы как раз закончили на прошлом занятии. После этого произносится «Малая Иктинья», первое прошение которой «Паки и паки, миром Господу помолимся», то есть «Снова и снова давайте в мире помолимся Господу». И затем читается «Седален по Полиелее», то есть текст, который произносится по окончании Полиелея, по окончании вот этой части богослужения. Само название «седален» происходит от того, что когда-то можно было сидеть во время исполнения вот этого текста. Профессор Скобланович, профессор Киевской духовной академии, который в начале XX века написал комментарий к службе праздника Пятидесятницы, делает следующее пояснение к этому седальну по Полиелее. Сообразно месту на службе, этот седален смотрит на события со стороны открывшейся в нем славы Христовой, почему и начинает с воскресения и вознесения, и имевшего в нем место прославления Бога апостолами. Итак, текст седальна: «По восстании Христе, еже от гроба, и еже к высоте небесной божественном вознесении, боговицам славу Твою ниспослал еси щедре, Духа правого обновивый учеником, тем же, яко гусель мусикийская, всем уяснися божественным бряцалом тайно спасе глашения и смотрение Твое. По восстании Христе, еже от гроба», восстание, то есть воскресение. Греческое слово «эгерсис», которое здесь употребляется, значит буквально «пробуждение от сна». «Еже от гроба» — копия греческой конструкции, в которой слово «еже» является соответствием греческого артикля, артикля, который вводит вот это словосочетание с предлогом «от гроба», превращая его в определение к слову «восстание», то есть «воскресение». После воскресения «Христе от гроба» или «Христе», «Христе» — звательный падеж слова «Христос», «Христе» — после воскресения «из гроба». Слово «еже» перевода на русский язык не имеет. Далее «и еже к высоте небесной божественном вознесении». Вот здесь слово «еже» опять эквивалент греческого артикля, то есть такой части речи, которая в русском языке отсутствует, и это слово, этот артикль, точнее, относится к существительному «вознесение». все слова, которые находятся между артиклем и существительным, к которому этот артикль относится, превращаются в определение к этому существительному. «Еже к высоте небесной божественном вознесении». По божественном вознесении к небесной высоте, высоте небесной, перевод греческой фразы, которая буквально значит «высоте неба», «небо» — родительный падеж существительного греческих текстов, часто при переводе на церковнославянский язык, заменялся прилагательным, притяжательным прилагательным или относительным прилагательным. Ну вот как здесь прилагательное «небесной», «к высоте небесной» вместо «к высоте неба». Далее читаем: «Боговицем славу Твою ниспослал еси щедре». «Щедре» — звательный падеж прилагательного «щедр». Прилагательное — это является переводом греческого слова со значением «милостивый», «милосердный». То есть слово «щедр» или «щедрый» в церковнославянском языке имеет не такое значение, которое оно имеет в русском языке. «Боговицем» — дательный падеж множественного числа, существительного «боговидец», по-гречески «феоптис». Мы здесь слышим тот корень, который также присутствует в таких грецизмах русского языка, как «оптика», «оптический», «феоптис», «боговидец», «видевший Бога». Как отмечает профессор Скобаланович, это эпитет Моисея и Илии у Филона Александрийского, иудейского философа, жившего в городе Александрии, египетской, в первом веке нашей эры и писавшего на греческом языке. Из христианских авторов это слово «феоптис» — «боговидец» первым употребил Климент Александрийский, христианский богослов III века. «Боговидцем славу Твою ниспослал еси щедре», то есть «Ты, милосердный, ниспослал славу Свою боговидцам». Далее «духа правого обновивый учеником». «Учеником» — дательный падеж множественного числа, то есть «ученикам». «Обновивый» — причастие, которое можно на русский язык переводить «деепричастием». Такое возможно, поскольку в церковнославянском языке, в принципе, отсутствуют «деепричастия». Деепричастие в русском языке — это несклоняемая, застывшая форма, но любое церковнославянское причастие склоняется, то есть изменяется по падежам и по родам. Это относится как к кратким причастиям, так и к полным. В данном случае краткое причастие звучало бы как «обновив», а вот полное причастие «обновивый». Но и краткое церковнославянское причастие, и полное церковнославянское причастие, в принципе, бывает возможно на русский язык переводить как причастием, так и деепричастием. Но вот «обновивый» — здесь возможен перевод «обновивший», возможен перевод «обновив». Профессор Скобаланович в своем собственном переводе этого текста на русский язык употребляет деепричастие «обновив». «Духа правого обновивый учеником», то есть «обновив правый дух ученикам». Вот эта фраза, конечно, содержит намек на 12 стих 50-го псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Здесь многие толкователи вот это выражение «дух прав» понимают как слова, сказанные о духе человеческом, а не о Божьем духе. И Бирюковы, современные переводчики псалтири, таким образом переводят этот стих: «Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей». Вот это выражение «дух прав» можно понимать в смысле «дух правды». Но Скобаланович переводит фразу «духа правого обновивый учеником», обновив в учениках правый дух. Далее читаем текст седально. «Тем же, яко гусель мусикийская, всем уяснися божественным бряцалом тайно спасе глашения и смотрение твое». Подлежащее этой фразы «смотрение» — слово, которое в церковнославянских текстах является переводом греческого слова «икономия», то есть «домостроительство Божие», «домостроительство нашего спасения», «промысл Божий о нашем спасении», «все, что Господь совершил для нашего спасения» — таково значение этого слова «смотрение». В русской богословской литературе, как правило, используется слово «домостроительство». Это подлежащее, а сказуемое «уяснися». Это аорист, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола в форме третьего лица единственного числа, то есть «прояснилось», «изъяснилось». «Домостроительство Божие стало ясным, всем открылся его смысл». Скобаланович в своем переводе использует эту последнюю фразу: «Для всех открылся смысл домостроительства». Таково значение глагола «уяснися». Слово «тем же» — первое слово в этом предложении, значит «поэтому». «Тем же, яко гусель мусикийская». «Мусикийская», то есть «музыкальная». «Гусель» — здесь перевод греческого слова «кефара», название древнего струнного музыкального инструмента. Скобаланович переводит словом «лира». «Гусель мусикийская», «музыкальная лира». «Яко гусель мусикийская, всем уяснися божественным бряцалом». «Бряцало» — перевод греческого слова «пликтрон». Так это слово читается в византийском чтении, а в классическом чтении, в древнем — «плектрон». «Плектр» — палочка, которой ударяли по струнам кефары или лиры. Итак, здесь используется образ вот этой палочки, которой ударяли по струнам лиры, под ее ударами — всем стали ясно слышны звуки апостольской проповеди «тайно спасе глашения», как сказано в тексте седально. Но здесь слова «тайно» и «глашения» можно объединить. «Спасе» — это звательный падеж слова «спас». Можно слова переставить. «Тайно глашения спасе, божественным бряцалом тайно глашения спасе», то есть «спаситель под божественным плектром таинственных возглашений». Имеется в виду проповедь апостолов, объяснение ими тайны домостроительства. Вот что такое тайно глашение. Под божественным бряцалом, божественным плектром таинственных возглашений, то есть апостольской проповеди, «домостроительство твое, Спаситель, зазвучало, как музыкальная лира, и всем стали слышны ее звуки», то есть для всех стал ясен смысл всего того, что ты, Спаситель, сделал для нашего спасения. Такой смысл этой фразы. Прочитаем еще раз текст седально по Полиэлее. «По восстании Христе, еже от гроба, и еже к высоте небесной, божественном вознесении, боговидцем славу твою ниспослал еси щедре, духа правого обновивый учеником, тем же, яко гусель мусикийская, всем уяснися божественным бряцалом тайно спасе глашения и смотрение твое». Перевод, который предлагает профессор Скобаланович: «По воскресении Твоем Христе из гроба и по божественном вознесении к небесной высоте ты, милосердный, не спослал славу свою боговидцам, обновив в учениках правый дух, потому-то, как музыкальная лира, под божественным плектром для всех открылся смысл таинственных возглашений апостольских и твоего, Спаситель, домостроительства. После того, как будет прочитан этот седален, после исполнения некоторых богослужебных текстов, которые являются неизменяемой частью всенощного бдения, возглашается прокимен, то есть псаломские стихи, предшествующие чтению Евангелия для прокимна на утреннее, то есть на всенощном бдении праздника Пятидесятницы, избраны стихи из 142-го псалма, собственно, прокимен: «Дух твой благий наставит мя на землю праву», и стих к прокимну: «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое». Остановимся на выражении «на землю праву». Это слова из 10 стиха 142-го псалма. Слово «правый» здесь имеет переносное значение, буквальное его значение «прямой». Здесь «земля права» можно понимать в смысле «земля праведная» или «земля правды», «путь праведный». Таким образом, смысл этого стиха: «Дух твой благой наставит меня на землю правды» или «на землю праведности», или же «на путь праведности». Ну и стих прокимна: «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое». «Внуши», то есть «прими в уши» буквально. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему». Комментарий Скобалановича к этому прокимну: прокимен в тон палеелейной радости выражает сладостную надежду, что благой, как сам Бог, Дух Святой, приведет нас в Царствие Небесное, называемое землею праведности. Стих к прокимну, которым по общему правилу служит начальный стих его псалма, возносит молитву об этом. Евангельское чтение на утреннее праздника Пятидесятницы — это фрагмент из Евангелия от Иоанна, 20 глава, стихи с 19 по 23. «Сущу позде в день той, воедину от суббот, и дверям затворенным, иде же бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус, и ста посреде, и глагола им: мир вам. И сие рек, показа им руце и нозе и ребра своя. Возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа, рече же им Иисус паки: мир вам. Яко же посла мя Отец, и аз посылаю вы, и сие рек, дуну и глагола им: приимите Дух Свят. Им же отпустите, грехи отпустятся им, и им же держите, держаться». «Сущу позде». «Позде» в церковнославянском языке — это наречие, но если мы обратимся к греческому оригиналу евангельского текста, мы найдем там имя существительное «вечер». Можно было бы перевести греческую фразу так: «сущу вечеру». Тогда мы получим синтаксический оборот, который называется «дательный самостоятельный», в котором существительное в дательном падеже переводится именительным падежом, а причастие в дательном падеже переводится личной формой глагола «сущу вечеру». «Сущу» — это форма глагола «быти», то есть надо перевести «когда был вечер». Церковнославянскую фразу «сущу позде» можно перевести «когда было поздно», но буквальный перевод греческой фразы «когда был вечер». «В день той», то есть «в день тот», «воедину от суббот». Смысл этого выражения — «в первый день недели». слово «суббота» в евангельском тексте может употребляться не только в значении конкретного дня недели, но и в значении также всей недели, поскольку в еврейском языке это слово имеет и это значение тоже – «седмица», «неделя в семь дней». И это слово часто употребляется не только в единственном, но и во множественном числе. Во «едину» от «суббот» употребление слова «едина» можно объяснить тем, что в еврейском языке отсутствует разница между словами «один» и «первый». «Един» — буквальное значение этого церковнославянского слова «один». В церковнославянском языке есть также слово «первый», так же, как в греческом языке есть слово «один» и есть слово «первый». Но в еврейском языке для этих понятий существует только одно слово. Скобаланович пишет: «В греческом языке, сообразно еврейскому, где нет числительного «первый», поставлено «один». Точнее, не в греческом языке, в греческом тексте Евангелия поставлено слово «один» в соответствии со словоупотреблением еврейского языка, где нет числительного «первый». «Во едину от суббот». Таким образом, это можно считать буквальным славянским переводом, который происходит от буквального греческого перевода еврейской фразы, значащей «в первый день недели». Первый день недели – это день, который сейчас у нас называется воскресеньем, поскольку суббота считалась последним днем недели. Итак, «суще позде», в день той, во едину от суббот, когда было поздно, в тот день, в первый день недели, далее читаем церковнославянский текст, «дверям затворенным», это также оборот дательный самостоятельный, «дверям» существительное в дательном падеже множественного числа, «затворенным» страдательное причастие в дательном падеже множественного числа. И существительное в дательном падеже переводим именительным падежом «дверям», то есть буквально «дверям» переводим на русский язык «двери», «затворенным» переводим личной формой глагола, то есть «были заперты». Для перевода еще надо подставить союз «когда», когда двери были заперты. В конструкции дательный самостоятельный, существительное в дательном падеже – это логическое подлежащее, а причастие в дательном падеже – логическое сказуемое. «Дверям затворенным», то есть когда двери были заперты. Далее, «иде же бяху ученицы его собрани страха ради иудейска». Где были ученики его собраны из-за страха перед иудеями? В греческом тексте на месте вот этого прилагательного «иудейска» родительный падеж существительного. Как мы уже говорили, такой родительный падеж существительного часто переводится на церковнославянский язык прилагательным. В данном случае вот это притяжательное прилагательное «иудейск», «страха ради иудейска». Греческая фраза буквально значит «из-за страха иудеев», в смысле «из-за страха перед иудеями». «Иудеев» — родительный падеж объекта, то есть апостолы боялись иудеев, иудеи были объектом этого страха. «Прииде Иисус иста посреде» и глагола им «мир вам», «пришел Иисус и стал посредине и сказал им «мир вам». Далее читаем «и сие рек». «Показа им руце и нозе и ребра своя, рек, сказав, причастие». Здесь краткое причастие, которое переводим «деепричастием». «И сказав это, он показал им руки и ноги и бок свой». Слово «ребра», которое находим в церковнославянском тексте, является переводом греческого слова «бок». «Он показал им руки и ноги и бок свой», то есть те части своего тела, которые были пронзены во время распятия. Далее читаем: «возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа». «Видевше» — Краткое причастие в именительном падеже множественного числа мужского рода. Переводим на русский язык деепричастием «увидев». Слово «убо» – перевод греческого союза со значением «и так», «и вот», «возрадовавшися убо ученицы, видевше Господа». «И вот возрадовались или обрадовались ученики, увидев Господа». Прочитаем важный комментарий, который приводит профессор Скобаланович. «Христос мог пройти через запертые двери благодаря особой тонкости своего воскресшего тела, позволявшей этому телу вдруг становиться видимым или невидимым, не потому, как думали некоторые протестантские толкователи, что двери по мановению божественному открылись». И не по вездесущую тело Христова, как думали другие протестанты. И наши воскресшие тела будут более нынешних подходящими органами Духа. Отсюда важность этого обстоятельства для темы настоящего евангельского чтения. Ну вот сегодня мы закончим наше занятие, в следующий раз продолжим разбирать этот евангельский текст, евангельское чтение на всенощном день праздника Пятидесятницы. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!